В нашей стране атеизм никого не удивляет, дипломатически вежливо сказал Берлиоз. Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против». Сергей Степанов, Андрей Поляков, Владимир Жилкин. Сегодня один, можно сказать, из нас профессиональный христианин, ну так, в кавычках, другой профессиональный атеист, прям даже воинствующий безбожник, в армии атеистов. А третий профессиональный преподаватель, но в недавнем прошлом, это про Владимира Жилкина. Можете принимать участие в нашем эфире, с удовольствием мы бы с вами пообщались по телефону. Рассказываю, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Ну что, про закон Божий, Андрей?
Да, про него, ну отчасти про него, это такая... тема, которая постоянно вот в последние несколько лет...
Ну, как,
вот,
как предмет висит, школьной программы.
Висит, вот постоянно вот ее ни мытьем, так катанием. А ведь так, если вы вспомните, то еще, наверное, года 4 назад или 3, первые попытки были, например, устроить уголки в детских садах, уголки православия.
А, по-моему, успешные попытки.
Вот.
Нет, как-то нет, мы про нет, это говорили, нет, может нет, быть, в том детском саду, в котором ты там был, но я слышал, что...
Ну, не знаю, ну вот есть. У меня дочери ходят, я пока этого не наблюдаю, и жена работает в детском саду. Вот, поэтому пока с этим нету. И я так... Ну, может быть, понимаешь, что это еще все зависит, как говорится, от инициативы на местах. Потому что есть такие люди,
которые... Ну, по крайней мере, организация, которая занималась устройством, обустройством, так скажем, уголков, да, православной культуры, в детских садах, напомню, она вполне себе существовала несколько лет назад, я думаю, что и сейчас существует, и странную позицию занимала. Она была частью областного отдела образования или управления, но руководилась епархией напрямую. Ну, просто я когда там звонил специалистам по поводу этих уголков, вот какая-то такая странная организация.
Ну, это гнусная такая связь государства и религии, она уж возмущает теперь уже не только атеистов, но и верующих, вот, потому что у нас есть богатая история, так, как это, бэкграунд, да, страшными иностранными словами говорю, да, вот. Вон тот синий. Вот. И мы знаем, к чему приводило вот это насилие над здравым смыслом в предыдущие годы, когда внедрение каких-то идеологий и иногда даже каких-то хороших вещей. Ведь вот, допустим, ну, в том же самом христианстве есть какие-то хорошие вещи, да, в коммунизме тоже там свобода, равенство, братство, да. Но вот такое слияние, вот такое насилие и агрессивное внедрение в идеологии, оно потом приводит к обратному.
Что... Ну, думаю, да, наверное, вообще любое агрессивное проталкивание какой-либо самой замечательной идеи приводит, как правило, к антиподу. То есть, как бы мы ни пытались построить любое общество будущего, как бы мы ни пытались доказать свою правоту, ну, даже самый такой простой пример, если мы попытаемся чего-то насильно доказывать ребенку, даже самые очевидные и праведные вещи, но чаще всего, если мы будем именно агрессивно переть со своей правдой, ничего, кроме конфронтации, мы не получим. Вот. Ну и, в общем-то, наверное, если мы говорим в данной передаче о любых религиозных течениях, то, в общем-то, попытка продавливать их через государство, попытка продавливать их через админресурс, ну, на мой взгляд, это очевидно способ заставить людей... в том числе и отвернуться от религии. И в данном случае, если мы говорим про такое сильное продвижение православия в современной России, вот я высказываю не столько свою точку зрения, но и точку зрения многих родителей, в том числе и родителей верующих, чьи дети посещают воскресные школы, они небезосновательно считают, что, допустим, вот такое активное продвижение курса православной культуры в школу в школе может привести к тому, что пострадают прежде всего их дети, то есть дети воцерковленных родителей, дети, которые ходят в воскресную школу, потому что это своя система ценностей, это свои убеждения, и не факт, что при вот таком ура-продвижении православия в школе, который вот сейчас гипотетически, возможно, начнется в силу вот тех вот недавних событий, которые на прошлой неделе пошла новая волна, вероятно, все слушатели...
Это такая информационная,
да, мне кажется, волна. Да. О том, что с 1 по 11 класс православная культура станет, опять же, несколько мне не звучит, и обязательным предметом, и предметом по выбору, то есть как-то очень много разночтений.
Вот. Курс не слабый, там 600 часов в общей сложности, да. И это таком на хорошем уровне. Но, может быть, вот я все надеюсь на какие-то послабления. Я, когда в университете учился, ну, правда, в 90-е годы, принес справку из секции о том, что я там занимаюсь, и меня освободили от физкультуры. И причем на все время обучения приходил, мне просто зачет ставили. Может быть, если принести справку из воскресной школы, то можно и не ходить на православную культуру.
Аналогия хорошая, вот, но, в общем-то, вспомню, в школе очень часто есть освобождение от физкультуры, но все равно находить в зале, правильно? Исключительно из таких вот банальных, прагматичных вещей. Важно, чтобы ребенок был чем-то занят, не бегал, был под присмотром. Поэтому организовать технически, то есть на самом деле, вот я смотрю на то, что православие, наверное, должно доноситься до молодежи, проживающей на той территории страны, по крайней мере, в тех территориях Российской Федерации, где действительно православие как религиозное конфессия доминирует, на мой взгляд, было бы неплохо, чтобы действительно было хотя бы какое-то базовое представление о том, что же такое христианство и что же такое православие.
Вот это сейчас сказано, как говорится, не подумавши. А почему? Объясняю. Потому что, например, у нас привыкли, что больше всего у нас православных. И тут деваться некуда, вот они, храмы, все видно, но где-нибудь за Уралом, в Сибири...
Я сказал, что на тех территориях, где доминируют.
Там не доминирует шаманизм и ислам. Нет, там вполне себе русское население такое, вроде бы православное, культурно. Но там протестантов соизмеримо по количеству с православными. И еще посчитать, можно прийти в некоторые протестантские церкви, там где-нибудь в Хабаровске, да, а там тысячи человек, и они такие активные, они занимают активную гражданскую, как говорят, позицию, да, там бизнесмены и так далее. И когда просто провести опрос там в каком-нибудь большом или небольшом городе, то еще не факт, что вообще православных будет больше, чем остальных.
И вот он замечательно, межрелигиозный конфликт. Вот на ровном, буквально абсолютно ровном месте, да, вот в нашей многонациональной, как мы всегда любим говорить, многонациональной, многоконфессиональной, то-то-то, стране, где вот там тысячи народов там жили миллионы лет и в дружбе...
Уже миллионы.
Нет,
я
еще
отстал от жизни.
Ну как это?
Причем русские мамонт, народы, да. Российские.
И вот тут, пожалуйста, легким движением руки, как говорится, да, эти все народы, они вдруг в одну секунду стравливаются, потому что сейчас начинаются разборки. Как всегда бывает между религиями, да, чье кунг-фу лучше. Вот, пожалуйста, чьи?
Вопрос не в том, чье кунг-фу лучше, а в том, что большая часть образовательной программы школьной, ну, в частности, литература, построена на произведениях авторов, которые в достаточно сильной степени были связаны именно с православной культурой. Вот. И для понимания, ну, допустим, того же самого Достоевского или Льва Толстого, ну, какие-то базовые представления о христианстве достаточно важны, иначе, в общем-то, ну, как пора понять ту мораль, этику, которую Достоевский пытается донести до своего читателя. Вот.
Может быть, ведь идти и в обратном направлении, да, ты прочитал Толстого, если ты там чего ты там не понял, такой вот ты попался, да, без толков. Ну, вот тогда возьми
Библию. Например, страницу на французском языке.
Да, да, вот возьми и прочитай. Да,
ну, слово в языках, опять же.
Ведь, да, ведь это очень хороший пример. Ведь выходит, если взять там «Войну и мир», там поначалу только и кидаешься вот в эти ссылки, что там они там...
про что же он
вообще? Про что они что там чуть ли не целыми страницами французский текст? Да это же не означает, что для начала ты сначала, сынок, пойди выучи французский, а потом берись читать «Войну и мир». Мне кажется, это тоже здесь некоторая такая натяжка, потому что, ну читали мы множество историй о тех временах, ну, там, Гомер, например, да? Ну, там ведь упоминаются там множество всяких богов и прочих чертовщин. Ну,
поэтому, на мой взгляд, точно так же в школе важно иметь представление и о легендах, и мифах древней Греции.
Ну, интересно ли тебе эти, кто там такой Зевс или там какая-нибудь там Афина? Ну, возьми ты книжку про эти, посмотри ты мультфильм про этих вон. Кстати, тут...
Советские мультики.
Советские мультики, я был в восторге, я пропустил этот пласт культуры. Там такие...
Про мифы.
Есть да? мультфильм про эти древнегреческие мифы.
Это что?
Я тут случайно нажал на кнопку в компьютере, мы с дочерью посмотрели. Мне было немножко так
не по себе. Как там птица печень клевала
потому
у
что...
человека.
Не-не-не. Ну,
прямо травма детства просто.
Птица-то она печень клевала, но просто вот все это настолько это... Они же там все голые. Бегали эти боги-то. Вот. И это мне непривычно. Ну, не думаю,
что... Не настолько голые, чтобы...
Абсолютно.
Да?
Да, абсолютно. Слушай, я вот и говорю, я не ожидал это от советских фильмов, такого откровения. Вот. Но это немножечко в сторону. Рекомендую советскую анимацию. Так вот... О чем мы так, говорили?
Мы говорили
о том, что вот на этом уровне может возникнуть... Просто конфликты возникнут могут сразу. А вот польза от того, что мы вдруг узнаем то, с чего мы начал,
что самым страшным является именно админресурс. То есть, как известно, что благими намерениями очень часто дорога устлана не туда, куда изначально планировалось. Поэтому...
В цитате в ад. Вообще-то. А между прочим, это тоже такой вопрос важный. Когда мы на светский язык переводим цитаты, да, туда, куда изначально не планировалось, да, то есть в ад. А еще ребенку нужно объяснить, а что такое ад? Что это за слово такое из двух букв есть из трех, да, рай и ад. И вот какие-то такие простейшие вещи, мне кажется, все-таки на уроках там истории, краеведения сейчас есть курсы, да, просто у меня тоже дети учатся, какие-то такие элементарные вещи нужно объяснять, потому что, ну, многих просто не то, что слов, понятий и вообще истории, ну, не в курсе, до этого дела не доходит. Почему не объяснить про религию? Я помню, в советской школе я даже удивлялся, нам... учитель истории рассказывала, что вот появился миф такой о Христе в Греции рабовладельческой, потому что уже устаревший был строй, надо было переходить к феодальному и так далее.
Многие вещи увязывают на самом деле с той конкретной исторической ситуацией, в которой они говорят. И вот если говорить о школьных годах, в частности, моих, да, то есть вот я вот завершал школу, на тот момент это была 12-я школа, которая стала первой классической гимназией города Тамбова, сейчас
это одна из лучших школ 12-я, была да. еще в советское время.
Вот, и, соответственно, в то время, в перестроечные годы, конец Горбачевского периода, вот я восторгаюсь и прежним директором, и учителями своей школы, они смогли позволить себе такой эксперимент, но это, опять же, это то время, которое давало свободу, в том числе и образовательному процессу, о чем сейчас многие мои коллеги и я, в общем-то, сожалеем, что этого сейчас нет. То есть наши учителя могли позволить себе, наше руководство школьное позволило такой эксперимент, что приглашать преподавателей как вузовских, так и носителей каких-то религиозных традиций, давайте так тоже мягко скажу, да, которые рассказывали нам на предмете «История религии», если не ошибаюсь, по-моему, так назывался, как раз о конфессиях христианских, о мировых религиях, и это, ну, с моей точки зрения, был неимоверно полезный лично для меня, как вот ребенка конца 80-х, начала 90-х, некий такой коллективный курс, из которого я почерпнул, ну, в общем-то, те необходимые первоначальные знания, о тех каких-то основных догматах, которые в каждой из религий присутствуют.
Ну, это сколько часов было, так если вспомнить?
Ну, вот я сейчас не хотел бы ошибиться, но, по-моему, это было в течение года одна пара Да, у нас, по-моему, тогда были пары, тоже да, был такой, ну, такой интересный эксперимент в школе. Да, да, да. Да, и, соответственно, по-моему,
как раз... достаточно.
Да, и, в принципе, вот, на мой взгляд, для такого общего развития и понимания мне вот представляется, это было вполне достаточным. Но это школьный год, который могу вспомнить, это именно свободные по своему какому-то чувствованию преподаватели, готовые спокойно общаться с учащимися, и это достаточно вольная образовательная программа, по крайней мере, как я сейчас могу все это понимать, в силу того, что учебные планы очень легко подстраивались, ну, под, допустим, те какие-то вопросы, интересы, которые возникали у учащихся. То есть не было вот этой сетки, которая вынуждала идти именно по каким-то жестким учебным планам. Вот.
И ЕГЭ тогда не было, напомню. Хочу сказать нашим слушателям, пожалуйста, звоните, если вы двумя руками за преподавание основ или даже не основ, а просто православной культуры, потому что за 11 лет это уже не основа, это уже серьезно. 8-800-333-1706. И если вы против тоже, то есть вам категорически не нравится, зачем голову забивать детям, да, они там не успевают даже узнать, кто убил Александра Сергеевича Пушкина и к чему им там...
Зачем?
Да.
Ну вот я общаюсь в том числе и с рельеведами, как тамбовскими, так и рельеведами, ну, в частности, вот, работающими в Казанском университете. Но вот со всех сторон я слышу, что на самом деле остаточные знания от курса «Основы православной культуры», вот, который был сейчас, ну, на самом деле желают чего-то большего. То есть, в общем-то, на выходе оказывается, что дети... за исключением тех, которые и так, в общем-то, в силу того, что они регулярно посещают храм, и их родители точно так же являются церковленными, они единственные, кто способны отвечать на достаточно элементарные вопросы, которые рельеведами предлагались этим детям. А почему... оказывается, столь низкие знания по основам православной культуры. Но здесь можно строить гипотезы. Одна из гипотез, которая, с моей точки зрения, имеет право на существование, это то, что нет достаточно квалифицированных кадров, готовых вести этот предмет и в предыдущем курсе, но и, в общем-то, тем более в курсе, который... намечается сейчас.
Это большая проблема. У нас звонок есть. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы?
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, Санкт-Петербурга.
Угу. Здравствуйте.
Я за преподавание в школе, да. Вот у нас, и причем я преподаватель истории, это вообще профессия такая удачная, да, преподавание, да. Нужно тут тонко рассказывать детям, что вот были времена, когда Бог сошел на землю, понимаете, да. И вот, как нам Иисус Христос сказал, что идите и говорите людям, да, и вот как раз вот профессия преподавателя истории, это была бы очень отличная профессия, и Бог бы, Иисус Христос бы, точно бы этот человек, учитель истории, попал бы в рай, да?
Владимир, скажите, пожалуйста, а он верующим должен при этом быть, вот, учитель истории, который об этом рассказывает, или достаточно просто ему пройти какой-то курс и знать с исторической точки зрения?
Ну, обязательно должен быть верующим, конечно, я думаю, обязательно должен быть
тогда
верующим.
А тогда это другая проблема, а как же учителей брать в школе? Их и так не хватает просто, в том числе учителей истории, а тут у них еще будут спрашивать, а вы верующий вообще? А если не верующий, то идите в какое-нибудь другое место. Так в школе разница, вообще не останется людей.
В чем разница наших времен и предыдущих, коммунистическая это зараза, да? Раньше запрещали нам все это говорить. И вот у меня был учитель истории, там, египетки, да, и он даже не заикнулся, что было время, когда Иисус Христос, это, ну, Бог в облике человека появился, да, вот, даже не было-то. Я жалею, что я поздно очень уверовал, понимаете, вот. И сейчас много таких людей, которые, вот, я за них болею, как же они могут...
Не болейте, мы нам нормально.
Спасибо, Владимир, за ваш звонок, спасибо за это мнение. Вот оно высказано. Людям нужно узнать, ну, верующие, по крайней мере, заинтересованы, чтобы об их вере знало как можно больше число людей.
Верующие-то это совершенно однозначно.
Это неоднозначно, между прочим, потому что если это искаженное знание, понимаешь, приходится потом как-то людей разубеждать в их стереотипах.
Вот ты сам говоришь, что верующие должны знать. Я абсолютно согласен. согласен с этим тезисом. То есть верующий действительно должен погружаться в свою религию для того, чтобы в ней действительно не плавать и быть... ну, не знаю, насколько это правильно подобранное слово, экспертом в том религиозном течении, которое ты выбрала, иначе, ну, в общем-то, можно куда-то уйти не туда в своей вере. Вот. Вопрос, и что, наверное, тоже крайне опасно. И вот опять я возвращаюсь к идее о том, что кто же будет преподавать, и действительно, если мы видим в сегодняшней России, очень часто школа вынуждена подстраиваться под конъюнктуру, вот в условиях, когда часов нагрузки учителям не хватает, то достаточно, с моей точки зрения, страшно, кто будет определять, насколько учитель истории или труда, или какого-то другого предмета подходит под то, чтобы вести данный предмет, насколько он действительно является верующим, и насколько его компетенции достаточно для того, чтобы доводить это знание, этот предмет для учащихся.
Все просто, по-моему. Отвечаю. Смотря что в итоге мы хотим добиться. Вообще, вот на выходе, да, из этого учебного учреждения. Вот он поступает, молодой человек там или девочка, 6 лет или 7, да, учится 11 лет, выходит. Вот кого мы хотим видеть? Что человек должен знать при этом? Я как-то читал список того, что должен уметь и знать выпускник хорошей привилегированной британской школы. Он в том числе должен уметь нарезать мясо. Хорошо приготовить его, да, на лошади он должен уметь скакать вполне себе, да, разными аллюрами, там, поддерживать беседы, обсуждение книг, там, порядка, там, нескольких сотен наименований, так скажем, да, чтобы сознанием дела. Это вообще довольно обучение само по себе, довольно такой тяжелый труд на самом деле, да, и человек, почему в детстве этим занимаются обычно, ну, там, до молодых каких-то, ну, там, до 30 лет можно чему-то человека научить, потом трудно, потому что у него мозги еще работают. Вот нас сейчас с вами взять и сказать, ну-ка, давайте научим-ка вас там какому-нибудь языку, который вы не знаете, в течение 3 лет. Да не получится, потому что мы так и будем через пень-колоду, да? То есть вообще, в итоге, как-то надо решить, в конце концов, там, Министерство образования, родителям, общественникам, что мы хотим от ребенка. Вот раньше говорили, я помню, читать, писать научился, и хватит тебя. Ну, что тебе, подписывать можешь?
Я как преподаватель
у сейчас... У вас есть идея, кстати?
Отвечу на ваш вопрос. Министерство образования сейчас, ну, загоняет себя в некую ловушку. Последние, ну, лет 10, если не больше, идет уход от традиционных знаний, умений, навыков, которые, в общем-то...
Ну, как это называлось, да?
Да, да, которые должны были осваивать учащиеся как школ, так и вузов, все это переходит к владениям и компетенциям. То есть, в общем-то, в эру информатизации это не только вопрос именно компьютеров и интернета, а в целом мы живем в информационную эпоху. Важно, чтобы человек умел учиться, умел находить информацию, уметь ее анализировать, с ней работать. Вот как это все сочетается, то есть как можно, как, допустим, в предыдущих стандартах образования заниматься освоением знаний, связанных с той или иной религиозной доктриной, да, я представляю. А что такое религиозные компетенции? И вот как вот их формировать?
То есть пришел в храм и говоришь, неправильно вы, батюшка, не в ту сторону вы с кадилом ходите тогда, или там толкаешь это. Вот смотри, она пошла целовать-то, а надо было сначала сюда.
То есть, естественно, получается, сама система образования сейчас в рамках новой парадигмы образования, которая развивается, помещает дисциплину, которая, на мой взгляд, существенно более жесткое, и представить себе, ну, возможность, а я, допустим, вот возьму и буду как-то по-другому представлять возможность трактования, ну, допустим, каких-то догматов. Но, на мой взгляд, это само по себе уже несколько бредово,
вот правильно? Забавно. У нас же есть опыт преподавания идеологических дисциплин в советской школе и университете.
Это как
в школе
раз
меньше.
К вопросу нашего слушателя, который
да.
сейчас припоминал эту историю.
И, ну, по крайней мере, я успел закончить полностью советскую школу, 10 лет, хотя, ну, 11 классов закончил, но там 10 лет мы учились. То есть от начала до конца. Я помню, что были какие-то часы, в которых мы изучали. Я даже пошел, купил 10 томов Ленина, чтобы мне там какую-то законспектировать статью. Потому что они дешевые были, а сборника одного тома не было. Ну, на расхват был, потому что удобно все-таки один иметь. Общество знания было там, да, какие-то там, ну, не то, что краткую историю ВКПБ, но что-то подобное. Да, все-таки мы знали, что на втором съезде РСДРП, какие были приняты, значит, постановления, и чем большевики отличаются от меньшевиков, и какие-то, ну, так вот, вещи, которые, в принципе, в жизни понятны, что вот сейчас это совершенно никому не нужно. Да, и тогда было тоже. Не очень так к жизни это как-то подходило. Но все равно люди изучали с большим или меньшим успехом. Может быть, это попытка повторить что-то такое. Ну, уже глупо изучать историю какой-то партии. Ну, даже партия власти у нас, ей всего 15 лет. Ну, какие там, какая там история пока?
Ну, что? Не, ну, то, что привычка, что это привычный такой способ замены одной идеологии, не размышляя особенно и не напрягая мозг, взяли то, что просто рядом.
Но пока еще не взяли,
валялось.
но пытаются.
Ну,
почему нет?
Попытка-то есть, и попытка, знаешь, что интересно, мне я хочу провести вот такую параллель. У меня есть такая книженция 90-х годов, я приобрел себе, которая называется, наверняка она сейчас в каких-то списках
запрещенных,
да, потому что это завещание русского фашиста. И там вот, ну, она на 99% это такая антисемитизм сплошной, рассказ, какие евреи, что за гады такие. Вот.
Я отсяду?
Не, сиди рядом.
Вот. Но тогда это было еще не в списке запрещенной
литературы. Ну, тогда было время либеральное, 91-й год, я тогда, можно и Майн Кампф был купить, легко и непринужденно, и не сесть за это. Вот, не об этом речь. Там еще есть программа этой фашистской партии, которая тогда в 30-е годы существовала в Китае, в Харбине. Вот там все дела. И вот вопрос мне вчера был, это интересно, вот освежить в памяти вот эту историю о том, что планируют фашисты, например, в области народного образования и рядышком прям в области религии.
Вот я нашел в Википедии,
и вот
что,
это...
чтобы нам уточнить. Ну, потому что могут, правда.
Это с чисто образовательной целью.
Вот
это
смотрите, 11 октября, я просто для справки, 11 октября 2010 года решением Центрального районного суда города Красноярска книга «Завещание русского фашиста» была признана в Российской Федерации экстремистским материалом.
Ну, естественно.
И внесена в федеральный список экстремистских материалов.
Не сомневаюсь.
Имейте в виду.
Там и более-то. Ну, мы о ней разговариваем, еще раз говорю.
Храните, в общем.
Исключительно в целях образовательных, а нисколько не для пропаганды фашизма, которую мы гневно осуждаем. И так же, как и антисемитизм. Вот. Просто речь, если вот взять вот этот текст, да, и выбросить эту шапку, что это не фашисты предлагают, а это предлагает «Единая Россия», например, то, в общем... Никакого разногласия я там абсолютно не
вижу. Ну, например, там есть лозунг «Бог, нация, труд».
Да.
Все ну, перетрут, в том хочется добавить. Но там этого нет.
То есть легко заметить, что наши нынешние власти, они вот делают такой винегрет, сбору пососинки. Смешной, дикий, и что самое главное, как раз... Одним из признаков фашизма есть вот эта эклектика, это вот сбор всевозможных историй отовсюду. Там и религия, и мифологии какие-то древние, там эти валькирии, чёрт знает чего, Валгалы, и вот это всевозможный бред. Всё это замешивается, и вот подается легко усваиваемый, потому что никаких там сложностей нету. Там, в общем-то, что там? Ученику надо дать некоторые навыки трудовые, там, заниматься спортом и, естественно, быть религиозным. Это вот основное, что хотели фашисты от русского народа. Вот в те 30-е годы, например.
Ну, русские фашисты.
Русские фашисты, да. Ну, то же самое хотели этого же от немцев и немецкие фашисты. Да, Гитлер, читайте «Майн Кампф», там то же самое, что боксом хорошо заниматься, что иностранные языки, и ни к чему ребенку.
И про религию, что ли, он как-то отзывался положительно?
Про религию немножечко нет, но Гитлера не был воинствующим атеистом, как иногда его пытаются представить. Он ее также прекрасно использовал в своих целях для того, чтобы тех людей, которые склонны к религии, чтобы приблизить их к себе. Что делает абсолютно нынешняя, сегодняшняя власть, и, соответственно, сама себя... Вот ставит на вот эти параллельные рельсы не самыми лучшими в нашей истории режимами.
Единственное, чем я удивлен вот в том, что ты рассказываешь, атеист Андрей Поляков, почему ты против этого выступаешь? Ведь известно, что это такая прививка от религиозности, попытка заставить быть религиозным. Потому что самые воинственные и воинствующие атеисты, да, у них прям травма детства. Их в детстве заставляли там молиться, стоять перед иконами на горохе, там за провинности всякие, да, пугали Богом все время. То есть обычно у них очень какие-то фанатичные такие родители.
Мы сегодня начали.
Ну, так это же вам на пользу атеистов.
Мы уже с тобой не раз смеялись над этим, что там, в общем-то, фактически атеисты заправляют религиозным этим воспитанием, потому что именно они создают такое обстоятельство, которое в большей степени вредны, может быть, даже религии. Но просто маленький штришок не дает нам успокоиться и, сложив руки, ждать, когда же вы, наконец, сами создадите вот эту безбожную страну своими собственными руками, ребята. Чаплины там и прочие, Милоновы и другие замечательные люди.
Ну, давайте
вопрос
всё-таки...
в том, что если бы, понимаешь, Сергей, это все равно, что, знаешь, заставить детей так с разбегу в стенку биться, а потом ждать, ну, ведь им же надоест, они же плюнут и перестанут биться в стену. Но сколько будет разбито голов, прежде чем кто-то решит, что мне это не нужно?
Здесь
такая же история.
Вот хочется все-таки как-то положительно на это смотреть. Я, ну, странно, да, я вот сам протестант, и когда дочь моя в 4 классе принесла анкету с уже проставленной галочкой, да, и преподавательница сказала, учительница, что у нас тут других курсов быть не может, да, у нас только основа православной культуры, потому что если другие какие-то вы захотите, то это дорого, вам учебник будет 1500 стоить, все, один курс. Выбраны, родители должны подписать, да, я устроил небольшой скандал, ну, в интернете, потом в газете, как говорится, и все это было как-то переделано, а в итоге-то все равно дочь сидела вместе основы там мировых религий или светской этики, что она сама захотела выбрать, ну, то есть я у нее тоже спрашивал, и вместе с основами православной культуры в одном классе, и, в общем, были в курсе того и другого. Но это было как-то несерьезно, так скажем, да, это факультативно, это можно было как-то посопротивляться и так далее. Многие люди говорят, а почему нет-то? Ну, пусть они об этом узнают, хоть что-то, хоть понимают, что такое крестное знамение, там, зачем колокола звонят, вот, храмы, зачем золотые купола, наверное, есть обоснование какое-то этому, чтобы потом идти просто по улице и не удивляться, а почему вот так? А почему...
Это часть нашей культуры,
действительно. Да, почему у священника борода и черная вот это одежда. Ну, должны быть в курсе, потому что родители редко это могут объяснить.
Почему они все такие пузатые?
Вот.
Загадка. Есть там такое?
Ну, не все, кстати, у меня знакомые есть. Я все говорю, ты какой-то не настоящий священник, у тебя пузо небольшое.
Вот он не настоящий.
Вот, соответственно, вот к твоему вопросу, получается, что, наверное, действительно все упирается и в саму систему сегодняшнего образования, и в то, что в каждом местном управлении образование становится на вытяжку и пытаются это исполнить, дальше все спускается в школу. Твой пример с тем, что, с одной стороны, ведь курс «Основа православной культуры светской этики» предполагал выбор одной из религий.
Там четыре было.
Да.
Был, и вообще мне вот по названию больше всего нравится курс «Основы мировых религий».
Да.
Хотя бы... Да я, взрослый человек, не в курсе, что там буддисты во что верят, вот, по большому счету.
Наверное, нечто близко к тому, что было в моей школе, когда я учился, да. Вот, но технически школы реализовать не могли даже вот этот выбор. И пример с твоей дочерью как раз показывает, насколько это, ну, в рамках Тамбова получается нереализуемо. Вот увеличивая количество часов до практически еженедельного курса православной культуры с 1 по 11 класс, за счет чего мы это сделаем? То есть время учебную в неделю, не резиновая, и таким образом...
Основы мы должны четко... безопасности жизнедеятельности – это святое.
Да, это святое. Три физкультуры в неделю, думаю, тоже это святое. Поэтому возникает, соответственно, вопрос, вместо чего этот будет курс? Потому что по опыту наших детей мы все знаем, что дети и так предельно перегружены, у них по 6, иногда и больше уроков в неделю.
Ну, вот уже говорят, уже по примеру Адольфа Лосича, уже говорят, что иностранные языки не особо, вот наш Владимир Вольфович.
Ну как же, греческий хотят внести как раз в рамках. Древнегреческий причем.
Все имеет свою цену, и возникает вопрос, как, опять же, будет решен вопрос, что вдруг какая-то часть родителей добровольно откажется, допустим, или от иностранного языка, или от какого-то еще предмета в пользу. Ну, в данном случае православная культура.
Кстати, была возможность. Вот там ребенок плачет, например. Не понимаю я эту алгебру. Что тут такое там? Ты ей говоришь, ну, слушай, а понимаешь там изобразительное искусство? Вот мне нравится картинки смотреть, там что-то такое. Давай я тебе заменю алгебру на культурологию, ну, например.
Возможно, было бы полезно, на самом деле.
Я по большому счету, вот из того, что мы с вами, все проучившиеся в советской школе, да, все, что мы там прошли, все эти курсы, вот что мы сейчас вспомним, такие остаточные знания. Ну, ладно, Владимир, преподаватель, там, по какой-то строгой... Кстати, преподаватель по какой дисциплине?
Социология, философия, культурология, ну и отраслевые, ну, прежде всего, в рамках культурологии.
Ну, то есть, например, если вот по прошествии стольких лет я сейчас спрошу что-нибудь там из курса физики или алгебры или геометрии, вряд ли мы там легко можем все это ответить. Другое дело, ребенок приходит, говорит, пап, помоги вдруг.
И способны ли мы войти и понять этот курс, ну, правильно?
Да, я себя ловлю на том, что иногда, ну вот, к старшим классам мне уже все труднее и труднее, хотя тогда щелкал как семечко.
Но на момент формирования нашего сознания в детстве, наших способностей, это все достаточно гармонично нас развивало, и даже вспомним, опять же, античность, на стенах философской школы, как мы помним, в Греции было написано «Не геометр сюда да не войдет». Я сейчас, может быть, так несколько переврал эту фразу, да? Вот, но действительно, без знания геометрии, без знания математики мы не сможем сформировать, наверное, ну, те какие-то логические связи, которые важны и для понимания гуманитарных наук, но в частности, той же самой философии.
Судя по популярности, например, МММ в 90-е годы, да, не помогло знание, а нужно было, может быть, какой-то курс вообще экономической грамотности, рассказать, что такое пирамида, они же в истории были, да?
Так там в МММ всякое... как раз и появилось, это индикатор того, что мифология, отсутствие, в общем-то, какой-то веры и способности критически смотреть на ситуацию привело к тому, что люди поверили ящику, по которому сказали...
Там же реклама.
Да.
Нет, послушайте, нет, не соглашусь. И вся предыдущая история советская, она основывалась всегда на вере. Она всегда основывалась не на христианстве, не на...
Нет, данном случае,
на... Но она именно на вере вот в нечто светлое, какие-то будущее, да, которое...
Ну, идеология там... была.
То есть идеология была, и она требовала своей веры. Точно такой же, не аргументированной, никакой там...
Ну, не скажи, аргументы все-таки были.
Они были...
Нет, и поэтому телевизор...
Аргументы были такие же...
Телевизор как инструмент донесения информации был абсолютно надежным источником, поэтому когда Леонид Голубков сообщил о том, что вот сюда следует отнести свои деньги, часть россиян это и сделала. Это
люди-то попробовали, сначала, может, не поверили, попробовали, им правда больше дали.
Хорошо, да.
Ну, то есть, по большому счету, не объясняются какие-то элементарные вещи, как это работает вообще, как экономика работает, как эти вложения работают, потому что, ну, на самом деле, в то время выпускники этих советских школ, они вляпались по самое не хочу в эти объятия мошенников, до сих пор вляпываются.
Ну, Сергей, ну, на самом деле, сейчас все-таки лукавите, здесь все-таки мы сравним вещи не совсем совместимые. Это любовь к халяве, и, наверное, она не обязательно как-то должна коррелировать с образованием, потому что...
Но все равно скажу, что скептицизм, он никак не развивался, не поддерживался вот у тех людей, которые потом попали и на Кашпировского, и на этого самого Чумака, и на прочих, и на... Потом доктор Шулер, по воскресеньям замечательный, прекрасный.
Ты смотрел «Проповедника», да?
Смотрел,
да,
очень
его хрустальные храмы.
Да, офигенно, да, было. Да, это, да, было, да, так ново, так интересно, так весело, такое шоу. Ну, стендап фактически, да, то, что сейчас называется, да?
Ну, проповеди были.
Ну, да, ну, проповеди. Но они очень похожи на то, что сейчас там вот это ТЭД показывает или еще что-то такое, вот эти вещи.
И Чарльз Стэнли, я вспомнил, как его звали, тоже по воскресеньям.
На нас все это упало, а у нас представление о том, что можно скептически относиться, что надо доверяя, но проверяя. И этого почему-то не было, несмотря на то, что мы только что вот настолько что серьезно кинулись со советской властью и с коммунизмом, который...
Так вот, может быть. Вот эти курсы религиоведения такого, да, в школе там или в старшей школе, они и помогут отсеивать зерна от плевел. Посмотреть и сказать, слушайте, ну это бред, ну что эти люди, о чем они говорят? Я вот знаю, в чем состоит учение там христианства или индуизма, да, это к нему отношения не имеет, хотя об этом заявляет, декларирует. У нас звонок. Алло, слушаем вас, как вас зовут?
Здравствуйте, это передача «Атеисты против»?
Да, да, именно, «Атеисты тут сидят».
Максим, город Орел. Ну вот у меня вопрос, а какой смысл, если Бога нет и все подчиняется чисто материальным процессам, какой смысл быть атеистом? Не проще ли создать свою секту, грести деньги лопатой, быть популярным у женщин? Ну и жить жизнь как...
Это то, в чем обвиняют обычно религиозных людей.
Я не понимаю, какой смысл, если Бога нет, отказываться от этих соблазнов, вообще выставлять себя атеистом. Ведь можно поверить.
Ой, сейчас они нам... Максим, понарасскажут, мы прямо пойдем за ними следом. Спасибо за звонок. Сейчас послушаем ответ.
Это не мой ответ, да, но кто-то из атеистов сказал, что только моя совесть... удерживает меня от того, чтобы не рассказывать вам, верующим, этим, сказки и грести с вас деньги.
Совесть, что-то хоть такое. Слово-то и поповское, но атеисты его признают.
Не знаю, никакое это не поповское, не считаю, что это вообще...
В 30-е годы считалось поповским.
Имеет, ну, там мало ли что. Не имеет это отношение к религии. И вообще, когда говорят, что о свободе совести, мне не нравится это выражение, я не понимаю, что здесь совесть не имеет никакого отношения. А о свободе от совести еще может быть, а вот свобода совести – это какая-то глупость. Вот. Поэтому, еще раз говорю, атеизм – это не нравственное никакое учение, поэтому атеист может быть точно так же негодяем и святым.
То есть не помогает в воспитании. Тогда следующий вопрос, вернемся к нашей теме. Атеизм не помогает в воспитании хорошего человека. Не помогает. Может быть, поможет религиозность? Потому что я так и не услышал ответ на свой вопрос. Кого мы хотим на выходе из школы получить? Вот какого человека? Бывает, ну, ведь, слушайте, ну, было за эти там годы, да, мы знаем, что есть школы, которые воспитывают подлецов. Ну, это же можно сделать, да, тем более из подростка. Как какие-нибудь школы, которые, ну, вот там, не знаю, Гитлер-Юген, да, вот так голову промывает, что они готовы убивать направо и налево. И вообще это из, ну, в подростковом возрасте, почему даже, к сожалению, берут в армию в 18 лет, потому что из него пока делаешь, что хочешь, да, то есть его можно на психику так повлиять, что он пойдет и будет убивать, не задумываясь, например, да, а если после 25, он еще и подумает, зачем мне это надо вообще. По большому счету. То есть это используется в любом случае. Так школа тоже используется. Так, может быть, в мирных целях воспитать хороших граждан. Ну, давайте я от себя тогда скажу, как мне это видится с точки зрения там чиновников. Ну, предположу, да, что это хороший патриот. Он любит свою родину. Он хочет платить налоги, потому что это налоги для страны, которую он любит, да. Он хочет ее развивать, эту страну, хочет вкладывать свои силы, знания, да, он хочет, не хочет уезжать, он хочет вот сделать что-то полезное для своей страны, да, он готов пожертвовать своим, может быть, даже благополучием таким, да, которым мог добиться в других странах, ради того, чтобы его страна процветала, да, он при этом человек, у которого есть понятие о морали. Он создает хорошую, крепкую семью, которая, жена ему рожает, если это мальчик, да, больше двух детей, потому что если меньше, то страна не имеет будущего, да, меньше двух детей, ну, не будет восполнения, то есть минимум три, а лучше четыре. Он, значит, очень образованный и знающий многое, чтобы опять трудиться на благо своей страны. Ну, вот такой образ.
Ну, на мой взгляд, наверное, религия в целом может быть одним из инструментов привития каких-то нравственных основ. Но две важные составляющие, как минимум две, это кто будет заниматься этим привитием и, наверное, все-таки на базе чего. Вот с моей точки зрения, вот в современной российской ситуации вряд ли какая-то религия способна подтянуть столь массово, донести до учащихся с 1 по 11 класс.
Ну, хотя бы попробуют.
А вот как раз попробовать, на мой взгляд, это и хуже, чем нулевой результат, потому что вот я сам порядка 4 или 5 лет проработал в Тамбовской духовной семинарии.
О, это важный аспект биографии.
И прекрасно понимаю, что вот, искренне работал там, получая удовольствие, и вот именно ради удовольствия работал, потому что там, в современных тамбовских реалиях, наверное, собираются те дети, которые хотят учиться, и они знают, зачем они туда приходят.
А там дети или там с какого возраста?
С высоты своих лет, да, то есть в основном люди, которые туда приходят, это все-таки вчерашние выпускники школ, ну, бывают и достаточно возрастные группы семинаристов, то есть люди, которые, ну, в том числе были, которые старше меня. Вот. Но в основном это все-таки вчерашние учащиеся школ. И вот я видел тот прогресс, который происходит в стенах семинарии у этих учащихся. Они умудрялись из вот этих вот юнцов становиться, в общем-то, достаточно сильными, интересными, инициативными молодыми людьми, готовыми за собой вести пасту. То есть таких достаточно много было, и приятно было это наблюдать. Но их единицы, и в той же самой семинарии я многократно слышал о проблеме, что, в общем-то, вот это отсутствие кадров для того, чтобы были все приходы в Тамбовской области заполнены. Поэтому,
служителями заполнены, не людьми.
Да, 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 да. Интересно было бы узнать, а нет ли такой же истории, например, в военном училище? Вот. Куда же тоже приходят зеленые выпускники, а потом выходят командиры, отцы.
Вот. Там, в военном училище я не работал, и там все-таки, как мне представляется, масштабы подготовки учащихся несколько отличаются в семинарии и в военных училищах. И вот, понимая, что чисто человеческий фактор, отсутствие готовых специалистов, которые, допустим, готовили духовные заведения, я не говорю о том, что можно ли пускать или нельзя пускать духовенство в школу, давайте этот вопрос, если рассматривать, то как-то отдельно, да, отсутствие подготовленных специалистов среди преподавательского состава, который есть сейчас в школе, это та бомба, которую мы заложим под наших детей, проведем над ними эксперимент, а потому что это, в принципе, есть, наверное, экстремизм, когда мы берем детей и проводим на них какие-то социальные эксперименты. В данном случае это будет социальный эксперимент, когда мы, не имея достаточных ресурсов, пытаемся изобразить...
Быстро провалится, я так сильно не пишу.
Он провалится на наших детях.
Самое главное, что
к сожалению.
Этот эксперимент, он уже проводится в течение тысячелетий, и результат
все время провалится. Известен. Алло, слушаем вас, как вас зовут, откуда вы?
Это Максим опять. Угу. Алло. Вы сказали про совесть, совесть-то как раз в атеистической картине мира, она не может существовать, потому что она противоречит задачам эволюции.
Нет, это неправильно. Вы ошибаетесь.
Совесть, это там выживание вида, там способствует выживанию вида, там защищать своих, чтобы там, прочее. Но дело в том, что мораль-то, она отвечает на вопрос о долге. Понимаете, почему человек так должен так поступать? А совесть – это просто чувство. Оно не обязывает меня.
Максим, спасибо большое. Максим, у нас кончается просто время. Да. Обсудим это, кстати,
в следующий раз. У нас еще будет, звони еще,
Из-за того, Максим. Что есть вопросы, меня это радует, тема у нас такая – актуальная. Ну, можно сказать, и в заключении программы сообщение уже не сможем мы ответить от Маргариты на сайте Радио Теос. Нам она написала, что тоже радует. Пишите, пожалуйста, мы будем вас цитировать. «Народ наш религиозно безграмотный до безобразия. История нашей страны очень тесно связана с православием. Годы советской власти связь эту порвали, что и привело к полной темноте людей в религиозном плане. Мешают все подряд в один котел. Конечно, религиозная образованность нужна, но это не тождественно вопросу веры. Думаю, это может быть началом к просвещению в этой сфере». Ну, такой оптимизм. Спасибо, Маргарита, за сообщение.
Да, кстати, в конце образования все-таки мы хотим от детей веру или знание?
Ой-ой, большой вопрос.
Конечно.
Хотелось бы знания от школы и вера от церкви. Вот иногда это просто
здесь получается,
понятие
что
путается.
Вера от государства требуется. А знание, знание всего лишь так, вторично.
Это была программа «Атеисты против». Сергей Степанов, один из нас, да, а может быть и не один, не атеист, имейте в виду. Сергей Степанов, Андрей Поляков и Владимир Жилкин. Кстати, отношение к религии очень коротко, Владимир. А то я так с самого начала не спросил.
Православный.
Вот, оказывается. Всем спасибо, до свидания, до встречи.
Всего доброго.